Министерство обороны Российской Федерации и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире очередной выпуск программы «Военный совет». Ведущий в студии Анатолий Ермолин. Наш гость сегодня Михаил Михайлович Матвеевский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант. Мы сегодня говорим про основные направления повышение боевых возможностей ракетных войск и артиллерии. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Михайлович, вы не первый раз в военном совете, как эксперт, всегда очень интересно. Бывает, когда вы приходите, рассказываете.
Спасибо.
Давайте напомним нашим слушателям, прежде всего, о том, какая славная история существует у вас.
Да, 19 ноября Вооруженные силы Российской Федерации и весь наш российский народ отмечает День ракетных войск и артиллерии. Эта дата была, и этот праздник был учрежден в 1944 году. Это один праздник, который был учрежден в годы Великой Отечественной войны за заслуги артиллеристов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. И 19 ноября 1944 года отмечался первый раз этот День артиллерии. В 1964 году, когда в состав нашего рода войск вошли ракетные подразделения, части и соединения тактических и оперативно-тактических ракет, праздник стал называться День ракетных войск и артиллерии. И вот 19 ноября мы традиционно этот день отмечаем и празднуем.
Михаил Михайлович, ну, в принципе, любой военный человек понимает, что без поддержки артиллерии никакие военные операции, ну, по сути дела, не реализуются. И особенно об этом хорошо знают мотострелки, как в те времена говорили, пехота. А вот что поменялось с точки зрения оснащения или общей концепции применения артиллерии во всех проявлениях? Ну, в частности, сейчас модно говорить, да и не модно, и правильно, о том, что должна быть существовать единая система разведывательная, огневая. Можно ли говорить, что сегодня ракетные войска и артиллерия стали разведывательно-огневой системой? Или еще рано?
Ну, я скажу, то, что с чего начали. Мы, безусловно, род войск, сухопутных войск, мы взаимодействуем всегда с мотострелковыми, танковыми, воздушно-десантными войсками, потому что мы прокладываем путь пехоте. Ну и говоря словами Николая Расторгуева, танки, пехота, огонь, артиллерия, он как был, так и остался. Только несколько видоизменились формы и способы применения артиллерии, как и других видов и родов войск в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Да, действительно, цель, я подчеркну, строительство нашего рода войск, это переход в новое качественное состояние, это в разведывательную огневую систему. Система, которая будет объединять средства поражения, средства разведки, средства и силы видов оперативного, боевого, технического обеспечения, которое все это в едином автоматизированном контуре. Мы идем целенаправленно к этой цели, реализуя те задачи, которые у нас заложены в государственной программе вооружения и в целом в плане деятельности вооруженных сил и нашего рода войск в частности. Поэтому мы стремимся поэтапному переходу вот в это новое качественное состояние. Род войск должен стать разведывательной огневой системой.
Ну вот если перевести на язык обычных слушателей, нас слушают не только люди военные, это что означает?
Это значит, например, средство поражения, ну, всем знакомый и любимый ракетный комплекс «Искандер», пусковая установка, да? Для того, чтобы нанести удар, необходимо поставить задачу. Одно дело, можно, так сказать, голосом, посыльным, а другое дело, когда приходят эти данные по цели в автоматизированном режиме, причем средства разведки также завязаны на средства управления. То есть создается некий автоматизированный разведывательно-ударный контур, модуль, и сокращается в целом цикл от разведки объекта поражения до его поражения.
Ну, то есть, если в годы той же Великой Отечественной войны люди, ну, те же разведчики, да, там, которые отвечали за
наведение,
да, глаза, скажем так,
и, да, и передавали данные по радиостанции, в лучшем случае, а то и пешком бегали или с помощью проводных средств связи докладывали данные по целям. Сейчас это мы стремимся, чтобы этот допотопный метод, так сказать, изжить из себя, из нашей практики войск.
Но для этого же требуется серьезная модернизация в образцах вооружения, в том числе в тех вооружениях, которые ведут разведку. Вот с точки зрения модернизации, что сейчас происходит с вашими вооружениями?
Создавая новые современные перспективные образцы вооружения, мы в тактико-техническом задании, в тактико-технических требованиях к создаваемым образцам вооружения, безусловно, закладываем модернизационный потенциал, чтобы это не было оружием однодневным, но могло, так сказать, исходя из развития различных направлений в науке, технике, могло совершенствоваться, то есть впитывать в себя все новое, что создает наша наука, производственные мощности заводов улучшаются, какие-то новые нанотехнологии, к примеру, идут. Мы это все как бы учитываем и закладываем в создаваемые образцы вооружения возможность модернизировать различные образцы вооружения, как средств поражения, средств артиллерийской разведки, средств управления различных видов обеспечения, начиная с топогенетического, баллистического и другого, что в целом составляет основу применения на практике наших средств поражения, нашего рода войск.
А какие основные средства поражения стоят на вооружении в войсках?
Ну, стоят следующие. Ракетные комплексы типа «Искандер-М», реактивные системы залпового огня, «Смерч», новый «Торнадо-С», «Град», «Торнадо-Г» в замену ему пришло. Дальше самоходные гаубицы. Ну, на Красной площади вы наблюдали перспективную гаубицу самоходную, это коалиция СВ. Сейчас у нас на вооружении состоят гаубицы М100С, прошедшие глубокую модернизацию в последние годы. Противотанковые ракетные комплексы типа «Хризантема» или «Корнет», комплекс машин управления различные и другие средства, что входят в понятие средства поражения, средства управления, обеспечения и в целом это образцы вооружения ракетных войск и артиллерии.
А вот такое разнообразие, такая диверсификация, да, что и ракетные комплексы, и гаубицы остаются актуальны. Это так и будет? Это правильно, вот такое вот многообразие? Или все-таки вы стремитесь к некой такой стандартизации, то есть к выбору какого-то такого принципиально, ну, одного, скажем, типового средства вооружения?
Ну, во-первых, каждое средство поражения, начиная от пистолета, грубо говоря, Макарова, заканчивая автоматом Калашникова и дальше вот, идя до ракетного комплекса «Искандер», можно провести. Под каждую задачу должно быть свое средство поражения. Зачем применять массово, к примеру, тоже ракетный комплекс «Искандер» по какому-то скоплению пехоты, если можно это поразить дешевле в рамках стоимости эффективности, к примеру, залпом одной машины БМ-21 «Град». То есть под каждую задачу, под каждую типовую цель существует средство поражения. Это гораздо выгоднее, экономичнее, вот именно с точки зрения понятия стоимость и эффективность выполнения задачи. Поэтому подходить, чтобы под все цели одно средство какое-то выбрать, это несколько неправильно. С экономической точки зрения, да и с других общечеловеческих понятий и прочих подходов, которые существуют чисто физически.
Ну, то есть под каждую задачу свое средство.
Должно
быть. Да. Михаил Михайлович, вот мы 8 лет назад, когда начинали наши экспертные программы «Военный совет», мы говорили о переходе на новый облик вооруженных сил, подразумевая под этим, что это части постоянной боеготовности и в первую очередь это переоснащение. Вот вы можете рассказать, какие части переоснащены, в каком масштабе переоснащение и модернизация проводится? Вот, является ли это, скажем, каким-то таким, какой-то пилотной программой, или все-таки это уже носит массовый характер, характерный для всей территории, для всех военных округов?
Безусловно, мы выполняем открытый указ президента Российской Федерации май 2012 года, в котором определена и поставлена задача доля современных образцов вооружений в воинских частях постоянной готовности должна быть не менее 70%. Для этого создана государственная программа вооружений, принята. Для этого поставлены задачи промышленности, другим заинтересованным органам, как военного, так и государственного управления, которые эту задачу решают. Поэтому говорить о каком-то однобоком переходе или на каком-то стратегическом направлении, да, в целом задача есть, это в целом вооруженные силы, части постоянной готовности должны иметь в своем составе долю современных образцов и перспективных не менее 70%. Что касается ракетных войск и артиллерии, то по некоторым образцам вооружения у нас стоит задача, и мы это безусловно выполним планово, к примеру, по доле современных ракетных комплексов типа «Искандер-М», это будет составлять 100%. Аналогично по реактивным системам залпового огня. То есть ниже 70% мы в боевом составе нашего рода войск долю современных образцов вооружений и будем иметь к 2020 году. И в этом есть уверенность, что это так будет.
Как у вас выстроено отношение с военно-промышленным комплексом? Вот у нас недавно были программы, посвященные таким масштабным мероприятиям на базе парка «Патриот». Как раз речь шла о том, что, собственно, люди военные встречаются с оборонщиками. Вы участвовали, вот то, что вот было осенью, программа?
Безусловно, это как бы маленький штрих вот в этой программе «Парки Патриот». У нас работа с оборонно-промышленным комплексом, с предприятием промышленности, с конструкторскими бюро, которые создают новые образцы вооружения как для ракетных войск и артиллерии, так и для других видов вооруженных сил, идет постоянно. Сказать, что какая-то периодичность существует, мы работаем в постоянном режиме, если можно так сказать, в реальном режиме времени с промышленностью, потому что, создавая новые образцы, они создают нам материальную основу той же разведывательной огневой системы. Без создание образцов вооружения, которые отвечают современным перспективным требованиям, мы, по крайней мере, не видим перспектив дальнейшего развития не только, так сказать, тактики, но и оперативного искусства и стратегии. Создавая новые образцы вооружения, мы находим новые формы, способы применения этих образцов в современном бою и перспективных операциях.
А вот так называемым динамическим показом в парке «Патриот» вас привлекают или у вас слишком тяжелое вооружение для того, чтобы...
Конечно,
что-то...
привлекает. Начиная от того же ракетного комплекса «Искандер», заканчивая противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Все мы не только, так сказать, показываем, но, по крайней мере, такие системы, как самоходная гаубица «МСТА-СМ», противотанковые ракетные комплексы, они выполняют задачи с боевой стрельбой. В том числе и «Торнадо Г» показала прекрасную стрельбу, красивую, с новыми боеприпасами, которые были созданы вот в этой опытно-конструкторской работе, которая успешно завершена. И сейчас эти реактивные системы залпового огня поступают в войска на замену старых реактивных систем «Град».
Вот это, кстати, очень интересно. Какие системы залпового огня, ракетная именно система, да, находятся сейчас на вооружении, и можно ли говорить о том, что они могут быть превращены в высокоточное оружие? То есть не в площадное, как вот обычно это считается, да, а вот именно высокоточное. И если такое происходит, то вот за счет чего это может быть достигнуто?
Я уже говорил и повторюсь, вместо реактивной системы залпового огня идет реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» с улучшенным набором боеприпасов повышенного могущества, что увеличило площадь поражения одной залпы. То есть мы повысили эффективность поражения типового объекта, типа мотопехотной роты в районе сосредоточения в десятки раз. Вместо реактивной системы залпового огня «Смерч» мы завершаем принятие на вооружение реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Вот эти две реактивные системы залпового огня, начиная от тактического уровня, заканчивая оперативно-стратегическим, поступают на вооружение в реактивные артиллерийские соединения и воинские части нашего рода войск. Говоря об управляемых высокоточных реактивных снарядов – это одно из ведущих направлений, которое не только в наших вооруженных силах рассматривается, но и как в других ведущих государствах мира. Это одно из направлений развития, когда повышаем точность не за счет там, рассеивания, а уменьшая рассеивание, мы управляем. То есть мы уменьшаем расход боеприпасов, наряд сил и средств, тем самым, опять же, работает показатель эффективность, стоимость эффективность, в результате которого, поражая какие-то важные критические объекты, одним снарядом мы уменьшаем расход и в целом экономим силы и средства для выполнения типовой огневой задачи.
Можно управлять, ну, скажем, уже, как бы это правильнее сформулировать, уже выпущенным боеприпасом, когда он из ствола ушел, да, на последние точки, на последние мили, можно как бы вот подруливать, да, там есть такие системы.
Кстати сказать, воспоминания главного маршала артиллерии Воронова, который он написал после войны, в свои воспоминания, приводится такой пример, что во время гражданской войны, когда он был командиром артиллерийской батареи, он послушал рассказ одного старого солдата, участника еще империалистической войны, который говорит, вот было бы неплохо, если бы снаряд можно было, вот вылетел он из пушки, управлять там, и в конце он точно в цель попадал. Это было сказано еще до начала Великой Отечественной войны, в гражданскую войну, солдатам старой русской армии. Это услышал главный маршал артиллерии Воронов и как пример приводит. И в своих в книге воспоминаний говорит, что у нас такие боеприпасы есть. Это было в 67-м году. Уже говорилось об высокоточных артиллерийских боеприпасах. Сейчас, конечно, новые поколения высокоточных артиллерийских боеприпасов, и говоря вашими словами, можно, так сказать, управлять на конечном участке траектории и точно попадать в заданную цель, как говорится, в яблочко. Поэтому это тоже одно из направлений развития отечественной артиллерии, это создание высокоточных артиллерийских боеприпасов, их совершенствование, переход к новому поколению артиллерийских боеприпасов.
А роль человека вот при такой автоматизации стремится к нулю или все-таки сохраняется человеческий фактор?
Безусловно, основу нашего могущества, нашего рода войск, как и в целом вооруженных сил, составляет личный состав, обученные профессионалы, военнослужащие по контракту, которые способны управлять вот этим умным оружием достойно. Поэтому роль человеческого фактора, безусловно, как была, так и будет иметь решающую роль как в существующих, так и перспективных формах военных действий, на мой взгляд.
Вот вы уже упомянули контрактников, ну, из чего следует, что вы делаете ставку именно на профессионалов. А вот какого класса этот профессионал должен быть, чтобы управлять современным высокоточным оружием? Достаточно ли ему быть таким хорошим компьютером-геймером, как сейчас говорят, да, чтобы видеть ту же самую обстановку? Или все-таки он должен быть в большей степени и инженером?
Ну, по крайней мере, в нашем роде войск мы упор как делали, так и делали на военнослужащих, на молодых людей, которые имеют, в первую очередь, высшее техническое образование, которые не только, так сказать, программист, но именно инженер, который понимает физику различных процессов, которые протекают при подготовке того или иного объекта к применению. То ли это снаряд, то ли это ракета. Он должен понимать все процессы, которые протекают как внутри, так и внешне в объекте или с объектом, над которым он трудится, или с которым он, так сказать, работает как непосредственно управленец. Поэтому, действительно, в первую очередь, конечно, нужен быть как инженер, ну и все это остальное. А инженер сейчас и программист, это, по-моему, уже как одно и то же, и без вычислительной техники инженер как бы уже как без рук, без логарифмической линейки, если по-старому сказать.
Кстати говоря, про линейку, про логарифмическую. Сохраняется эта компетенция?
Да, у нас по-прежнему есть основные элементы вычислений, к примеру, и основные приборы, которые мы, начиная вот с нашей артиллерийской академии, курсанты изучают и логарифмическую артиллерийскую линейку, и другие приборы, которые создавались еще, ну, будем говорить, в советское время, они не изжили из себя. Это нормальное средство, которое, во-первых, позволяет тренировать ум нашего артиллериста, проводя различные расчеты с использованием вот этих механических, будем говорить, приборов. Ну, прибор управления огнем, другие приборы расчета корректур различных годов выпуска. Все это по-прежнему мы используем, не забывая, потому что, как говорится, работать нужно от простого к сложному, зная основные элементы, которые можно, так сказать, используя эти компьютерные технологии, создать еще некоторые такие вещи, которые позволят действительно облегчить труд офицера-артиллериста, артиллериста, который непосредственно работает у орудия, на комплексе машиноуправления и на других образцах вооружения, которые сейчас поступают в войска.
Михаил Михайлович, мы здесь прервемся, уйдем на короткие новости и продолжим буквально через несколько минут.
Военный совет. Министерство обороны Российской Федерации и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Мы продолжаем заседание Военного совета. Ведущий в студии Анатолий Ермолин. Наш гость сегодня Михаил Михайлович Матвиевский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант. Говорим про основные направления повышения боевых возможностей ракетных войск и артиллерии. Михаил Михайлович, ну вот мы уже затрагивали тему модернизации. И тут вспоминается, ну, несколько печальная история времен Великой Отечественной войны, когда вот ваши же коллеги в те времена предлагали не отказываться, я не помню сейчас, какие-то были образцы вооружений, модернизировать, увеличить ствол, там, у пушек, да, и, собственно, решения принято не было, когда фашистам удалось захватить наши артиллерийские склады, да, они, собственно, это сделали, и против нас нашим же оружием модернизированным наносили удар. Я не знаю, насколько это соответствует истине, эта история, но по большому счету, вот какой модернизационный потенциал закладывается вот в те средства борьбы, которые у вас есть? И вообще вы эту историю слышали, или это, скорее всего, вымыслы историков?
Ну, наверное, это вымыслы историков, хотя в каждой, так сказать, правде есть доля правды. Я уже говорил и повторюсь, задавая тактико-технические требования к новым образцам вооружения, безусловно, мы закладываем такие требования, которые при создании образца позволят модернизировать созданный уже образец, принятый на вооружение, с таким образом, чтобы его нельзя было выбросить через 5, там, даже 10 лет, или даже, может быть, 20 лет на свалку истории. В этом и заключается искусство конструктора, искусство и талант разработчиков, что, создавая оружие, они видят в созданном оружии еще перспективу его дальнейшего роста. Вот даже, опять же, этот ракетный комплекс «Искандер-М», у него огромный модернизационный потенциал, начиная от повышения точности стрельбы, уменьшения времени на подготовку нанесения удара, повышения могущества, повторюсь, боевых частей, создания, к примеру, всепогодных головок самонаведения, ну и ряд других моментов, которые позволяют, так сказать, не только уменьшить существующий боевой потенциал этого комплекса, но и действительно, чтобы он возрос. А как этот рост боевого потенциала любого образца вооружения идет за счет того, что жизнь не стоит на месте, наука движется вперед, какие-то изобретения в науке появляются, новые технологии и новые требования появляются тем же новым каким-то способом воздействия на противника. Исходя из этих требований и смотря, что имеется в наличии в науке, в технике, и создается, так сказать, изюминки, которые позволяют повысить могущество этого образца вооружения. Поэтому, действительно, создавая новый образец, любой конструктор и мы, как потребители этого оружия, задающие требования, должны видеть, что это не какой-то шаг конечный, это действительно перспектива. И ставя не точку, мы должны ставить многоточие, чтобы можно было, так сказать, расти могущество этого именно или боеприпаса, или ракеты, или в целом образца вооружения, или в целом системы вооружения, которые стоят на обеспечении нашего рода войск и в целом вооруженных сил.
Подумалось почему-то, что у пехоты очень высокий статус, да, такой мифологический, царица войны, да, царица полей, да. А вот про артиллерию говорят, что это бог войны. Вот вы уже не один раз употребили слово, которое, я уверен, многим гражданским режет слух. Могущество боеприпаса, могущество вооружений. Расскажите подробнее, за счет чего вот можно, например, повысить это могущество у противотанковых управляемых ракет или там крылатых ракет. Вот это что? Это вот, я считаю, что такое могущество?
Могущество. Ну, я сейчас опять этими словами, которые можно, так сказать, всем специалистам понятны, это увеличение приведенной площади поражения. За счет чего можно это повысить? Например, в том же калибре, к примеру, реактивные снаряды 122-миллиметрового калибра «Торнадо-Г», в тех же габаритных весовых размерах увеличить могущество боевой части, то есть площадь поражения увеличить. Хотя размеры этого боеприпаса или реактивного снаряда или ракеты остались в прежних габаритно-весовых размерах. А за счет чего? А за счет тоже, если можно сказать, химии. А что такое химия? Это взрывчатое вещество. То есть могущество повысили не за счет там увеличения веса этого взрывчатого вещества, а именно состава этого взрывчатого вещества, на каких-то новых химических свойств взрывчатых веществ. В результате площадь поражения в тех же размерах, а может быть даже с меньшей массой, увеличилась. Вот, если так сказать, на простом примере привести понятие могущества боевой части или снаряда. Увеличение площади поражения, убойной силы осколков, увеличить скорости полета тех же осколков. Это тоже одно из направлений повышения могущества у поражения объектов различными нашими средствами, то ли снарядом артиллерийским, то ли ракетой. То же самое и у противотанковых ракет, именно за счет повышения могущества боевой части, повышения помехозащищенности от средств радиоэлектронной борьбы, возможности применения в любое время года, днем и ночью, различные каналы наведения использовать. Тем самым мы повышаем вероятность поражения бронетанковых объектов типа танка противника, применяя даже в тех же габаритно-весовых размерах новые, так сказать, направления развития электроники или могущества боеприпасов за счет новых взрывчатых веществ. Вот такие направления.
Недавно в Центральный военный округ был передан бригадный комплект ракетного комплекса «Искандер». Можно чуть подробнее рассказать, что это за комплекс? В общем-то, он известный, сколько установок, если это не военная тайна.
Ну, это уже было отмечено в средствах массовой информации. У нас идет плановое перевооружение ракетных бригад на ракетный комплекс «Искандер-М». И да, действительно, вот перед нашим праздником традиционно промышленность в торжественной обстановке вручила бригадный комплект одной из ракетных бригад Центрального военного округа, в составе которого этого бригадного комплекта свыше полусотни образцов вооружения военной специальной техники, включающиеся и пусковые установки, и транспортно-заряжающие машины, и командно-штабные машины, и пункты подготовки информации, и другие образцы вооружения, которые входят в понятие боевой состав ракетного комплекса «Искандер-М». Но что касается дальности, времени и прочее, они опубликованы в открытой печати, поэтому слушатели нас знают не хуже нас, поэтому мы гордимся, что такой комплекс наши конструктора создали. Это действительно комплекс, которого нет по состоянию на сегодняшний день аналогов в мире. Повторюсь, что он имеет большой модернизационный потенциал, поэтому мы не стоим на месте, мы совершенствуемся, как увеличивая боевой состав ракетных войск и артиллерии, перевооружая ракетные бригады на этот комплект, так и модернизируя те образцы вооружения, которые входят в состав данного ракетного комплекса.
Вот в этой студии мы не раз говорили про так называемую ЕСУ-ТЗ, единую систему управления в тактическом звене. Вот вы в нее тоже вписаны, да?
Да, у нас подсистема артиллерии, как одна из многих подсистем, которые входят в понятие или в состав единой системы управления тактического звена. В отличие от других подсистем, такие понятия, как комплекс машинного управления в артиллерийском дивизионе, они создавались еще в 70-х годах. Поэтому мы планомерно шли к этой подсистеме, и нам, я считаю, легче по сравнению с другими родами войск, специальными войсками, которые входят в эту подсистему, в эту систему в качестве подсистем, было, как сказать, вписаться и создать эту подсистему. Наша подсистема принята на вооружение установленным порядком приказа министра обороны. Осуществляется закупка тех же комплексов машинного управления самоходных артиллерийских дивизионов, в том числе и реактивных артиллерийских дивизионов, противотанковых артиллерийских дивизионов, батарей. Мы создали в этой подсистеме комплекс автоматизированного управления для минометных батарей, то есть батальонная артиллерия у нас уже автоматизирована. То есть говорить, что подсистемы в этом ЕСУ-ТЗ и ракетных войск артиллерии нет, она есть. И повторю, что на принятие на снабжение идет плановая закупка в соответствии с гособоронными заказами в рамках государственной программы вооружения до 2020 года.
Вот все время меня мучает вопрос. Вот такая вот информатизация, она не избыточно сложная? Я понимаю, что она декларирует задачи упрощения боевого управления, да, но ведь это же надо менять стереотипы очень многие, принципиально новые навыки получать, вдруг где-то что-то не срослось.
Ну, действительно, да, требования к офицеру, требования к солдату, который работает оператором на тех же машинах управления, на других средствах, которые входят в понятие системы управления, подсистема артиллерии в ЕСУ-ТЗ, высокие. И знания, которые он должен получить в учебном подразделении, в ВУЗе нашего рода войск, навыки, которые он должен приобрести, в целом должны быть таковы, чтобы она не стала, эти средства, как бы тормозом в дальнейшем развитии, а именно помощником, в чем действительно это и оправдывает. Это большой помощник при подготовке нанесения ракетных ударов, подготовке различных задач по огневому поражению противника. Все это как бы направлено для того, чтобы главным, так сказать, действием, которое осуществляют ракетные войска артиллерии, это огневое поражение противника.
Вот если продолжить тему инновационной модернизации, то, собственно, сейчас очень часто говорят про роботизированные комплексы, и вот в парке «Патриот» тоже многие такие были продемонстрированы. Вот в вашей епархии, в вашем ведомстве, в ваших войсках, насколько это актуально и какие системы существуют?
Ну, 9 мая вы, повторюсь, наблюдали наш перспективный межвидовый артиллерийский комплекс коалиции СВ. Так вот, там элементы роботизации уже заложены и реализованы. Там полностью безлюдное боевое отделение. То есть заряжание орудия, комплектование зарядов, наведение на цели осуществляется без участия всем известных наводчиков, заряжающих и так дальше. Это все делает как робот в автоматизации. Поэтому это одно из направлений развития рода войск. Это элементы роботизации в различных наших системах вооружения, которые существуют и которые будут в дальнейшем приниматься на вооружение.
Но система управления дублированная, да? То есть, или это уже полностью безлюдное?
Оно полностью безлюдное боевое отделение.
И не предполагается, да, что там кто-то сможет там, в случае чего-то занять место заряжающего.
Безусловно, там один из требований, что если по каким-то причинам, а возможно ли по старому способам произвести какие-то операции, да, там можно, так сказать, и для обслуживания, и найти неисправность, если нужно, то есть, ну, чтобы вообще, ну, там сказать, было на всю жизнь, на весь срок срок эксплуатации закрыт, и никто туда не заходил, это, конечно, нет.
Оно как-то немножко страшновато. Вот сейчас многие говорят, что появится транспорт, в том числе в Москве, без водителей. Психологически это как-то вот не напрягает, не пугает руководство.
Ну, я не знаю насчет транспорта в Москве, но, по крайней мере, расчет нашей коалиции, там механик-водитель есть, и командир машины, и оператор, которые сидят в бронированной капсуле, но вот те традиционные операции, которые осуществляют как наводчик или командир орудия, готовя к выстрелу самоходную гаубицу типа МСТА или другие системы, этого нет. А вот именно механик-водитель и оператор, который управляет этими всеми действиями, они действительно в этой системе нашего вооружения имеются.
Знаете, что радует? Вот вы так, как само собой разумеющееся, произнесли бронированная капсула. А еще лет 6 назад, наверное, мы говорили об этом как о перспективах, о том, что вот у нас такие технологии пока отсутствуют, к сожалению. То есть капсульное бронирование, это уже становится, я так понимаю, общим местом.
Это одно из требований, потому что нет ничего дороже в мире, да, это жизнь человека. Правильно, да? Поэтому стремление в требованиях и по эргономике, и в целом это сохранение жизни военнослужащего, создание комфортных условий для того, чтобы он наиболее эффективно выполнял свои задачи.
Ну, это здорово, потому что я вот сейчас, вот, дай бог памяти, вспоминаю, что вот цифры приводили, что при подрыве, там, скажем, на бронетранспортере, там, где гарантированно погибал весь личный состав, то если это капсульное бронирование, да, то из 100 подрывов там 3 человека погибали. То есть это просто в разы. Это очень здорово, что, конечно, это... Что вы об этом говорите, как уже вот о чем-то таком? Ну, подумаешь, капсульное бронирование.
Поэтому это одно из направлений развития наших вооружений и техники в наших вооруженных силах.
А есть ли какие-нибудь еще примеры вот таких инновационных решений, над которыми вы работаете, может быть? Ну, в смысле, из тех, о которых можно рассказать.
Ну, опять же, инновации таковы, что, к примеру, ну, вот есть такое понятие, как метеорологическое обеспечение боевых пусков ракеты или стрельбы артиллерии. Да? Ну, дошли мы вот сейчас до того, что у нас беззондовое зондирование атмосферы. То есть мы выпускали раньше зонды, демаскировали и так дальше. Сейчас можно и без этих вещей, так сказать, за счет инновационных подходов решать. Есть инновационные решения по баллистическому обеспечению стрельбы, по инновации, связанные с подготовкой данных для пуска и стрельбы. Вот, в первую очередь мы стремимся, у нас же два основных понятия, которые характеризуют пригодность ракетчика-артиллериста. Это время подготовки нанесения удар, открытие огня, как можно меньше его, да? И второе, это точность нанесения удара. Поэтому все инновации, которые существуют, они направлены именно на сокращение времени выполнения огневой задачи и повышение точности, нанесения удара. Зачем, к примеру, 100 метров, если надо стремиться попадать точно в цель, с точностью максимум 10-20 метров. В результате и расход меньше будет, ну и все остальное отсюда вытекающее.
Так, невольно хочется по ходу нашего эфира пожелать, чтобы вы побыстрее рассекречивали многие вещи, связанные, например, с метеообстановкой, чтобы мы, как в старые добрые времена, да, могли пользоваться достижениями военной науки, военной техники. Михаил Михайлович, а вот мы достаточно много, почти весь эфир говорим про инновации, про повышение эффективности артиллерии, да, а вот расскажите про учения. Вот Кавказ-2016 прошли, что делали, как проявили себе ракетчики, артиллеристы в ходе этих учений?
На учение Кавказ-2016 было привлечено несколько десятков ракетных артиллерийских соединений, не только Южного военного округа, но и из других военных округов произошла мобильная переброска их воздушным транспортом по железной дороге. Ракетчики и артиллеристы этих соединений показали хорошие результаты. Произведены были пуски баллистических и крылатых ракет, стрельба реактивных систем залпового огня, ну и, конечно, стрельба гаубичной артиллерии, минометов в ходе различных эпизодов, которые реализовывали замыслы общевойсковых командующих, командиров в ходе вот этого учения. И количество оценок, которые хорошие, и в этом году возросли по сравнению с прежними годами. Поэтому мы сейчас уже говорим о нескольких соединениях рода войск, которые по итогам этого года оценены как отличные. На Дальнем Востоке таких два соединения, в других округах имеет место. Поэтому процент хороших и отличных даже оценок у нас возрос и составляет порядка 78%.
Людей как-то специально отбираете вот на такие ответственные учения? Или вот так это внезапно объявляется?
Ну, у нас стало практикой в вооруженных силах, это всем уже известно, и мирному населению, будем так говорить, это по плану внезапных проверок, это не уже стало обыденной, поэтому при учениях «Кавказ» также были эти мероприятия проведены, и никто никого там не отбирал, не заменял, это просто штатное подразделение, личный состав, который занимается повседневной жизнедеятельностью, основным содержанием которой является боевая подготовка.
Михаил Михайлович, как всегда, очень интересно, очень хочется и про подготовку артиллеристов поговорить, но я думаю, будет неправильно, если в такой день я не предоставлю вам слово обратиться к вашим коллегам в связи с известным событием.
Спасибо. Уважаемые ветераны ракетных войск и артиллерии, товарищи офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты, уважаемые труженики промышленных предприятий, которые создают нам прекрасные образцы вооружения. Я поздравляю вас с Днем ракетных войск и артиллерии. Желаю всем крепкого здоровья, добра и мирного неба.
Спасибо большое. Будем всегда рады видеть вас гостем нашего эфира. Приходите к нам еще. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Военный совет.